«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал строго наказать виновных в избиении в Москве дочери Федора Емельяненко. Как известно, Федор раскритиковал детский турнир по единоборствам, по боям без правил, и после этого произошел вот этот инцидент. О политическом и человеческом измерении вот этого, этой ситуации мы сегодня поговорим с нашими гостями, журналистами Арханом Джамалем. Добрый вечер, Архан. И Саидом Бицуевым. Добрый вечер, Саид.
Добрый вечер.
Вот скажите, вообще в республике приняты вот такие, я знаю, что там были какие-то более цивилизованные формы, вот, как бы вольная борьба, греко-римская, классическая. Когда вот появились эти бои без правил?
Вопрос мне?
Да, да.
Им несколько лет сначала появился турнир «Беркут», в котором было очень много талантливых спортсменов. Следом, через полгода, через год появилась еще одна ассоциация, клуб «Ахмат», в котором собрали очень сильных бойцов, работающих и в том числе в силовых структурах, просто из сел, из городов набраны очень крепкие ребята. И глава Чечни, он очень любит этот вид спорта. Он часто проводит турниры, и за пару лет этот турнир стал действительно очень известным не только в стране, но в том числе и туда приезжают бойцы из Бразилии, из США, из европейских стран, из Африки приезжают, с удовольствием дерутся. Ну вот несколько лет этому виду спорта. А традиционно, конечно, республика была известной своими вольными борцами, так же, как и Дагестан и Осетия. И, как вы знаете, дагестанское происхождение Щенис Бувайсар Сайтиев, один из величайших спортсменов нашего времени, трехкратный олимпийский чемпион в самом тяжелом виде спорта, 74 килограмма, в котором у России ни до Сайтиева, ни после Сайтиева не было за всю историю ни одного олимпийского чемпиона, а он 3 раза завоевал. То есть борьба у нас очень востребована, ее очень любят. Это борьба, это состязание физиологии, состязание тел, состязание мускулов, состязание интеллекта. В отличие от боев без правил, где, конечно же, такие жесткие схватки идут. Но, тем не менее, сегодня почему-то она и во всем мире развивается, не только в Чечне.
Архан, как, по-вашему, насколько свойственно вот Рамзану Кадырову желание своего оппонента заставить извиниться и взять свои слова обратно?
Ну, вы знаете, если как бы мы говорим на этот вопрос в отрыве от нынешней ситуации, а вообще, да, то сейчас я даже слышал про такую реакцию, что в Чечне вызревает новая традиция извинений, там, да, это становится такой вот социально значимой формой жизни в Чечне, где вот многие полагают, что такое общественное покаяние публичное, оно необходимо в форме извинения перед властью. А власть, соответственно, считает, что, ну, вот по винную голову меч не сечет там, в целом ряде случаев. И это вот уже начинает расцениваться как традиция. То есть само по себе, значит, эта штука там распространенная и только оборот набирает.
С нами на прямой связи моя коллега Елена Масюк, одна из основательниц телекомпании НТВ, бывшая наша корреспондент в «Горячих точках». Добрый вечер, Лена.
Добрый вечер.
Вот как вы считаете, насколько свойственно Рамзану Кадырову вот это желание своего оппонента унизить и заставить извиниться?
Я думаю, что это абсолютное желание все подчинить, чтобы весь земной шар вертелся вокруг Рамзана Ахматовича. Поэтому и чем дальше, тем больше, тем жестче.
Вот в этой ситуации с дочерью Емельяненко похож ли почерк на хотя бы, может быть, добровольных каких-то сторонников чеченского лидера?
У меня даже нет сомнения, что это сделали я бы так сказала, последователи Кадырова, потому что другого просто быть не может. Это было уже все не единожды, когда возникал какой-то публичный спор с кем-то, кто-то осуждал или кто-то выражал какое-то недовольство по поводу действий Кадырова или того, что происходит в Чечне, то потом это все отражалось бумерангом в адрес того человека, который позволил себе что-то сказать, противоречащее пониманию мира Рамзана Ахматовича Кадырова. Поэтому у меня нет сомнения, что дочку Кадырова ударил кто-то из очень приближенных людей Кадырова.
Да, я имею в виду Емельяненко, да. Вы как считаете, что это? Да. Лен, мы поняли вас.
Вы меня спрашиваете, да? Я считаю, что категорически это невозможно, потому что во всем можно, во многом можно обвинять чеченцев, но то, что поднимут руку на ребенка, это просто исключено. Его это очень неблагородные, вот какие бы они ни были брутальные, если вы помните словарь Эфрона Брокгауза, и там есть длинная колонка про чеченцев. Она не идеализированная, не политизированная, она просто отражает историческую суть характера чеченцев, и в ней сказано, что чеченцы никогда не бьют детей. Не потому, что они не только даже из гуманных соображений, а чтобы эти дети не выросли бы такими трусливыми, боязливыми, такими зажатыми детьми. То есть я не помню, чтобы на меня отец руку поднимал. Или даже где-нибудь детей били бы. Даже когда дети дерутся вот, на речке, там, на улице, в песке, они никогда лежачего не бьют. Они повалят, повалили и после ногами там, по голове, там, по носу. Вот этой жестокости среди детей нету. А тем более взрослый человек бы задел ребенка, Емельяненко, человека, вот, несмотря на то, что вот этот скандал неприятный был, ну, глава Чечни извинился и потом признал, что Емельяненко, Федор, это на самом деле это символ России, это гордость России, и он известен не только здесь, но и во всем мире. Такого бойца практически нет. За 10 лет он не проявлял ни одной схватки. Самые тяжелые, супер популярные категории. Я помню, когда он проиграл первую схватку своей истории Фабрициусу Вердуму, я в этот вечер не мог заснуть, потому что я являюсь большим его поклонником. Поэтому я не приемлю, что его могли избить какие-нибудь граждане Чечни.
Архан, вы как у меня? Лен пойдет или Саида?
Вы знаете, я бы, честно говоря, вот не стал бы аргументировать, как Саид, такими вот этическими категориями, как вот чести, значит, противоречия и так далее. Я просто сказал, что вот, на мой взгляд, с точки зрения Кадырова, с точки зрения приближенных к Кадырову, там, да, потому что вот Лена говорила именно о людей, которые где-то там рядом находятся, для меня это выглядит бредово. И я даже исключаю вариант, что, знаете, вот было как с Фомой Бекетом, там, да, кто же меня избавит от этого поганого монаха. Там, да? Угу. Даже вот такую схему я исключаю и не считаю, что в какой-то заболевательной форме кому-то был дан намек, что власть одобрительно чеченская воспримет такое событие. Я это исключаю. Я не могу исключить, что здесь люди, какие-то, допустим, абсолютно не связанные, может быть, чеченцы, может, даже не чеченцы, истолковали, значит, вот всю ситуацию таким образом, что они таким образом что-то могут продемонстрировать, поддержать, и не, даже не очень осознавали свои действия провокативными. Вот это я могу допустить, там, да, теоретически, но вообще ситуация выглядит в целом бредом, потому что я считаю, что никакого значимого события, которое могло бы лежать в ее основе, а именно вот, скажем, перепалка с Емельяненко, связанная там с детским турниром, там, да, это повод раздутый, ничего экстраординарного не произошло, из мухи намеренно сделали слона и так далее, и так далее, и так далее. И, в принципе, участники этого конфликта, я думаю, как Емельяненко, так и сам Кадыров понимают, что ничего не стоящую историю там преподносит уже как какой-то реальный скандал.
Ленин Васильев, вопрос. Я, вот ваш опыт подтверждает, что чеченцы женщину не бьют или лежачего не бьют?
Нет, смешно, конечно. Знаете, я вот напомню все-таки о двух страшных смертях. Натальи Стемировой и Анны Политковской. Я думаю, что ни у кого не возникает сомнения, что это сделали чеченцы. Ну и, собственно, опыт приведу. Знаете, когда нас чеченцы, это были не какой-либо другой нации люди, держали в горах Чечни, и им очень нравилось над нами издеваться, в том числе надо мной. И они принесли в один из дней толстые цепи, на которые вот сажают медведей. И хотели нас посадить на эти цепи. И меня в том числе. Так что благородство чеченцев вот так вот массово и обо всех говорить не стоит.
Я могу
продолжить? Да, да, Сергей, конечно.
Я хотел бы напомнить, что вот в связи с этой историей нету такого публичного объяснения ситуации со стороны семьи Емельяненко. Кто был напавший? Когда, не дай бог, попадается в объективы человек со смуглой кожей, то мы начинаем сладострастно полоскать его имя, его национальность, его регион во всех СМИ, его конфессиональную принадлежность. А сегодня мы даже не знаем, кто напал. Вообще речь очень, очень странная. Ребенка ударили, а потом через какое-то время ребенку стало больно, и после этого она рассказала маме, и после этого это придали огласке. А семья молчит. Почему сразу не сказали, почему к врачу не съездили, почему милицию не подали сразу в розыск этого человека? Поэтому я даже не совсем уверен, что вот как таковое могло быть.
Ну, вы знаете, я не знаю, я так слышал, что факт имел место быть. Но я вообще могу допустить, что это не связанные события, что инцидент, произошедший вокруг этой девушки, это один вопрос. А значит, история с Емельяненко и детским турниром, это другой вопрос, ну, потому что слишком бредово связано. Ну, это как бы совсем такая конспирологическая версия, превращающая в фарс вообще всю ситуацию. Но послушайте, там к Кадырову могут быть там нормальные политические претензии. Там, да? К нему есть претензии по серьезным вопросам. Не надо равнять перепалку Емельяненко и историю с Истемировой, потому что Истемирова была настоящий боец. Там, да? Не надо занижать имя Наташи таким вот образом. Там, да? Это боец, который противостоял как бы бесчеловечному режиму. Там, да? А вы из какой-то такой спортивного скандальчика там, да, пытаетесь раздуть историю, там, это, в конце концов, для Истемирова это унизительно, для ее памяти.
Лена, вам слово.
Почему здесь кого-то унизить? Был вопрос о том, что, возможно, есть какие-то грубые, какое-то отношение к чеченцам, по стороне чеченцев, женщины. Я на этот вопрос ответила. Потому что не надо переворачивать одно к другому. Я привела просто наглядные примеры, в том числе с собой привела. И, наверное, никто из вас не посмеет мне здесь сказать, что я не имею права об этом говорить. И не, и буду говорить.
Разумеется, Лена, конечно. Вот. Я почему задал Лене такой вопрос, что она имеет право так сомневаться?
Я могу продолжить вот то, что Лена сказала. Мы и в той передаче об этом говорили. Та беда, которая с ней произошла. Вот когда вы рассказываете, даете оценки, говорите, что благородство чеченцев и прочее, я бы не стал так уж серьезно относиться. Но, Елена, ну, согласитесь, что тогда был бандитский режим, это ичкерийская власть, которая была поддержана либеральной прессой в начале, и телевидение было поддержано. На самом деле это был переворот, захват власти силовой, после чего началась вот эта вакханалия, в которой, к сожалению, жертвы оказались и вы, и нормальные люди, естественно, переживали. И за вас в том числе, мы знаем, много месяцев это продолжалось, вас там держали в плену. И очень жалко, что так случилось. И много раз люди извинялись за это. Не только вы, и многие пострадали. А больше всего в ямах сидели чеченцы, к вашему сведению. Вы об этом тоже знаете. Но при нормальном режиме люди нормальные, их большинство, и слава богу, сегодня мы видим, что там ситуация нормализуется. И поэтому, когда вы говорите о каких-то частностях, пусть их было десятки, даже сотни, но не обобщать на весь народ. Лен, когда вы говорите о чеченцах, это тень падает в том числе и на меня, на моих детей. Здесь в Москве десятки тысяч москвичей, которые не занимаются бандитизмом, живут обычным жизнью москвичей. Поэтому мы, когда называем какого-то другого бандита, иной национальности, мы это же не подчеркиваем. Поэтому единственное, вот к этому претензия, чтобы не мерить всех одного ребенка и оскорблять. Вот это, на это я просил бы обратить внимание.
Архан, как вы видели фильм вот такой «Совсем не обязательно убивать человека»? Фильм Леонида Мартынюка и Андрея Пятковского.
Нет, не видел.
А вы видели?
Нет, к сожалению, не могу ничего сказать. Своему студу не видел.
Угу. Ален, вы видели этот фильм? Сейчас перезвонят ей, да.
Я бы хотела ответить. Когда вы идеализируете всех чеченцев и повально говорите обо всех чеченцах, то не нужно тогда идеализировать эту нацию, как не надо идеализировать русских. Бывают очень хорошие люди, бывают уроды. Также и среди других национальностей, среди этих чеченцев. Если вы говорите о них как об идеальных созданиях Аллаха, то вы ошибаетесь. И я имею право это сказать. И я привела конкретный пример о том, что было тогда либеральная пресса поддержала. Причем здесь это? Мы говорим сейчас вы восхваляете чеченцев, а я привела вам конкретные примеры. И то, что сейчас происходит в Чечне, там нет никакой демократии, там есть абсолютная диктатура одного человека. Там страшно жить людям. И поэтому такое огромное количество беженцев сейчас на границе с Европой, куда их не пускают, к сожалению. И это опасно для их жизни оставаться в России, оставаться в Чечне. Сколько беженцев чеченцев сейчас? Зачем вы восхваляете то, что есть сейчас в Чечне? Это страшный режим сейчас в Чечне, и он абсолютно не подчиняется Москве. У них свое феодальное абсолютное государство.
Лена, давайте будем спокойно говорить. Я могу сказать, что в том числе и вы в свое время идеализировали этот режим и писали о нем. И вы имеете право ошибаться и сегодня. И я в том числе имею право ошибаться. Я никого не идеализирую. Я нормальных людей идеализирую и очень уважаю. И тех людей, о которых вы говорите, преступников и работорговцев, я ненавидел и об этом писал. Я в российской прессе, в московской прессе несколько десятков лет. И в том числе писал об этой войне. Меня как Минобороны критиковали, так и ичкерийцы критиковали за эти статьи. И неоднократно угрозы посылали, чтобы я не работал бы на русских и на ФСБ. Много со мной раз такое было. Поэтому сейчас мы немножко о другом говорим. Но если сказать о преступлении демократии, но смешно говорить о том, что в Чечне нет демократии, а в России есть демократия. В Чечне есть преступность, а в России ее нету. А в Чечне нет выборов, а в России они есть. Лен, ну смешно, вы же не наивный человек, вы взрослый человек, как вы можете так говорить? Да,
не
там
гипертрофированные
все эти процессы. Да, это есть. И я тоже не утверждаю, что там все замечательно. Но простому человеку жить там не страшно. Я туда приезжаю. Мне было страшно жить между двумя войнами и во время войн. Я не мог засыпать без пистолета, без охраны у себя дома. А сейчас по ночам люди гуляют, и никто им не мешает. Если вы не собираете динамит и взрывать кого-нибудь из правительства власти, вас никто не трогает. Я вас уверяю, простые люди этот порядок более принимают, чем то, что было прежде. А событий было разных, много у чеченцев, чтобы сегодня мечтать о демократии, которая из Европы, ее нет, конечно, и здесь ее нет. Откуда ее взяться там, если ее нет здесь? Вот об этом речь.
Лен, она сказала, что бегут из Чечни. Дайте, Лен, продолжите ваши мысли.
Да нет, у нас куда-то ушел разговор, пошел на другую сторону. Что доказывать, ну, я не вижу смысла. Когда приезжают, например, какие-то мои коллеги, даже, скажем, не журналисты, а просто люди, скажем там, юристы, например, приезжающие по делам каким-то в Грозный, они потом приезжают в Москву и удивляются, почему. Да, построенный центр города, да, все красиво, все светится, но людей нет, никто не выходит на улицу. Когда я была 2 года назад, меня очень сильно поразило отсутствие людей в городе, отсутствие машин на дорогах. Я это видела сама своими глазами. И не нужно сказать о том, что нету страха сейчас у чеченцев. Вспомните хотя бы чеченца, который позволил себя критиковать Кадырова. Что потом с ним стало? Случайно кто-то поджег его дом. Потом он извиняется. Потом кто-то хотел что-то сказать в социальных сетях Кадырову. Потом вдруг этот человек на беговой дорожке, опять-таки все в одном нижнем белье, что для позора вообще для мужчины, а для чеченца тем более, он извиняется перед Кадыровым. Сколько было таких случаев за последнее время? И на общем избиение председателя Верховного суда Чеченской Республики, это уже за гранью. Просто Москва все это покрывает. Она разрешает Кадырову все это делать. И чем больше будет Москва покрывать это, тем Кадыров будет все дальше и дальше наглеть. И он прощупывает почву. Чем больше ему позволяет, тем он больше наглеет. И когда-нибудь это все аукнется худшими событиями, нежели это было в начале 90-х. Извините, пожалуйста, мне нужно...
Да,
Лен,
спасибо, да. Да, вот
сравнивать с временами Дудаева, а нынешние времена Архан похож чуть-чуть?
Ну, знаете, по каким параметрам сравнивать? Я считаю, что вся критика, которую высказала Елена, это совершенно справедливая критика. Может быть, она несколько импульсивно это изложила. Но, в общем, все это абсолютно справедливая критика. Просто тот повод, с которого мы начали, а именно вот история с Емельяненко, там, с его дочерью, с этим детским турниром, это не, это как бы зацепка, из-за которой мы вдруг решили поговорить, что в Чечне не все здорово. Там, да? Сама по себе достаточно смехотворная, даже как повод для такого разговора. Вот и все. А так, вся эта критика, да, это справедливая критика, да. В Чечне есть огромные проблемы, которые не всегда бывают исключительно политическими или там общественными, а иногда даже эстетическими. Как, например, история с этим турниром, где там три сына Кадырова, три победителя. Там, да, это эстетическая проблема, а не политическая или общественная.
Да, вот этот повод может быть и смехотворный, но вот фильм, который я вам назвал, называется «Совсем не факт, что надо убивать человека», про убийство Бориса Немцова. И там роль Рамзана Кадырова куда более зловещая, чем в этой истории с турниром детским. Как вы вообще считаете, Саид, насколько правдоподобная версия о его причастности хотя бы как косвенной к организации этого преступления?
Я и прежде говорил, и сегодня повторяю, никаких мотивов, никаких причин, никаких поводов не только убивать Немцова, но даже его не любить ни у Кадырова, ни у чеченцев не было и нет. Один раз такой сказал, да, там Кадырову кто-то потребуется. Ведь Немцов же не был таким злобным, таким критиканом, таким жестким человеком. Да, он на митингах выступал, говорил очень правильные вещи. Но Немцов единственный губернатор, который во время войны, будучи на службе у государства, собирал 1,5 миллиона подписей против войны в Чечне, будучи губернатором. Я не представляю, что нынешний губернатор себе позволил бы такое. Немцов занимался огромной гуманитарной программой. Он привозил технику, учебники, бумаги, тетради, ручки детям в войну. Он очень жалел чеченцев. Потому что Немцов очень хорошо чеченцев знал. И когда у кого-то случается беда, естественно, он внутренне бывает враждебно настроен. У Немцова таких случаев не было. Он дружил с Зюэ Бажаем, как вы знаете, будучи вице-премьером. Именно он его предложил на пост президента Роснефти. Это организация, на минуточку, самая главная в стране. А он чеченец, представители которого якобы воюют с метрополией. И он его выдвигал, он не побоялся. И он не проиграл, он не пожалел, потому что Зюэ Бажаю полностью оправдал его доверие. И когда его убили, и Немцов, и, если помните, Кириенко, и Черномырдин, очень много людей сожалели по этому поводу. То есть Немцов был встроен в чеченскую структуру, был очень близок с ними. Эта же среда продолжалась и после этого. Поэтому я не могу поверить в то, что Кадыров какое-то отношение к этому, я не хочу в это верить. Я не исключаю при этом, что какие-то исполнители могут быть. Было бы очень нелогично это утверждать. Но я не думаю, что вот глава Чечни к этому имеет отношение.
А вы считаете, что Зию убили, да? Он же был в самолете с Артемом Боровиком, считается, несчастный случай.
Я в свое время вел расследование этого. 2-3 заметки по этому поводу подготовил аналитические, в котором были поводы подозревать, что это могло быть подстроено кем-нибудь. Я не утверждал и до сих пор не утверждаю, я никого, ничьих имен не знаю. Но было очень много моментов, которые бы давали поводы думать, что это было не случайное совпадение, потому что я разговаривал с президентом компании, чьим самолетом в этот день пользовался ЗИА, и мы с ним тоже летали этим самолетом несколько раз, Як-40 самолет. И этот президент компании мне сказал вот что. Он был убит, потому что его дочка тоже погибла. Он ее один раз послал туда с стюардессы, чтобы обслуживать VIP-персон. Эта девочка погибла. Он был убит, и он мне сказал: никогда не верьте тому, что этот самолет мог упасть из-за обледенения, даже если там было 3-4 сантиметра льдовой наледи, корочка, он бы спокойно взлетел бы и сел. Больше мне ничего не сказал.
А вы как Архан считаете, были ли мотивы у чеченцев любых там политических взглядов убить вот, или Бориса, или Анну Политковскую? Или...
Вы знаете, что касается Немцова, то мне кажется, что говорить о причастности чеченцев к этому убийству, оспаривать этот факт, это смешно. То есть совершенно очевидно, что, по крайней мере, к исполнительству они имели какое-то отношение. Это достаточно убедительно, по-моему, продемонстрировало следствие. Я считаю, что, возможно, не только исполнители, но и организаторы этого преступления тоже могли быть вполне себе чеченцами. Однако к версии о том, что Кадыров или кто-то около кадыровский, совсем близко к нему, является заказчиком этого убийства, я считаю это бредовой достаточно версией. Более того, злонамеренно культивируемой. Потому что у Кадырова, в общем, действительно не было особых мотивов. И те какие-то эмоциональные натяжки, которые за уши притягивают, в том числе и следствие, кстати, притягивало, как, когда там исполнители пытались объяснить некий негатив к нему, его высказываниям, которые на самом деле были сделаны после того, как они начали за ним следить. Там, да? Это выглядело все бредово, и мне кажется, что единственной целью всего этого это немножко... в тень Кадырова поставить реального заказчика, у которого есть реальные мотивы. И я думаю, что этих людей нужно искать ни в каком Грозном, а в Москве. Это что касается убийства Немцова. Что касается Анны Политковской, то есть доказано, не доказано, но я считаю, что причастность Кадырова очень даже допустима. В этом случае это может быть. С большой долей вероятности.
Да, он был на 10 лет моложе, и тогда совсем другой человек был, да?
Ну вот, когда речь идет о Политковской или Истемировой, там, да, я могу допустить причастность руководства Чечни к этим выставкам в разной, кстати, степени. Потому что, насколько я понимаю, в случае с Наташей имел действительно вот вариант Фомы Бекетта, когда приказ впрямую не отдавался, там, да? Значит, но предположить, что он имел отношение к убийству Немцова, мне довольно сложно, просто ввиду отсутствия у него интереса к этому.
Да, Саид, дайте вам слово.
По поводу этих версий?
Да.
А из Темирова, и с Борисом Ефимовичем? Ну, мы с Немцовым уже говорили. По поводу Наташи Истемировой я действительно не могу исключать, что она действительно стала жертвой тех людей, которых она критиковала, потому что первое время после того, как война закончилась, наступил мир, и она очень много писала. Я с ней тоже был знаком, иногда она мне скидывала материалы. Кстати говоря, она писала не только о нарушениях структур, которые находятся в Чечне, из набранных из чеченцев, но в том числе и Министерство обороны, когда они бомбили село, в котором редком лежало 9 детей, вот маленький ребенок, полугодовой был погибший, вот эта фотография весь мир облетела. Об этом Наташа мне звонила и рассказывала об этом. И Наташа одинаково была ненавистна и той, и другой стороне. И поэтому вот говорить о том, что кто к этому причастен, мне очень сложно. Но, конечно же, ее позиция привела к тому, что вот, она стала очень сильно мешать кому-то.
Да. Ну что ж, давайте тогда вернемся вот к этим. Как вы думаете, дадут ход вот этому делу про девочку эту побитую? И будет ли допрошен хотя бы Рамзан Кадыров?
По поводу
Емельяненко.
Я думаю, что он сам настроен на это, потому что он уже в Инстаграме на второй день очень нормально рассказал свое отношение к Емельяненко. И, по сути дела, после этого конфликт был исчерпан. И то, что случилось с ребенком, это очень неприятная история. Я полагаю, что во всякой вещи есть такое выражение, да, кипродес, вы ее тоже знаете. Всякий человек, который должен быть заинтересован в углублении этого конфликта, это неприятного инцидента, который мог этим воспользоваться, какой-нибудь отморозок, который просто патологически ненавидит это понятие чеченцы и хотел бы навредить. И ему в данный момент не важно, что это дочь такого известного и уважаемого человека. Он мог воспользоваться этим случаем, чтобы это свалить на чеченцев. Такие тоже истории много раз бывали. Я еще раз повторяю, вот в этой истории я считаю, что это просто натягивается одеяло не в том месте. Я не хочу даже обсуждать о том, что какой-нибудь взрослый дядька хочет отомстить этому человеку за то, что он сказал. Ведь Емельяненко ничего не сказал. Он сказал, что плохо проводить подобные турниры, потому что это дети. Больше ничего не сказал. За что же ему мстить? Тем более на ребенке отрываться. Поэтому я думаю, что ход это будет дан, и Рамзан Кадыров и свой аппарат он с удовольствием подключит, чтобы помочь ее раскрыть.
Рахан, как вот изменился стиль Рамзана в руководстве Чечней за 10 лет?
Знаете, я слишком пристально за этим всегда наблюдал, чтобы такие вот скачки проявлялись там, да, но стиль стал как бы более имперским, более таким вот изощренным. Кадыров вообще достаточно обучаемый человек, да, и если когда-то в Чечне там происходили такие внешние события, как там, не знаю, заваривание ворот где-нибудь там в здании ФСБ, там, да, значит, или как бы демонстрация ухарства, значит, охраны Кадырова перед охраной, допустим, Хлопонина, там, да, то сейчас все ушло в такую эстетику. Мне от этого только, кстати, неприятнее, когда, значит, по телевизору Гродненскому демонстрируют, там, не знаю, выволочки женщинам, носящим там черные платки, там, да, с закрытым подбородком, там, да, публично так вот. Мне неприятно, когда, в общем-то, чеченцы, которых я, в отличие от Масюк, идеализировал всегда, там, да, и мне как бы везло с чеченцами больше, чем ей. Я встречал среди них там достаточно благородных, достаточно как бы интересных людей. И в принципе вдруг эти вот замечательные люди их вот так вот елозят при всем честном народе физиономии там по столу, там, да? Мне это крайне неприятно, чисто эстетически. Да, то есть как-то вот так вот стало менее кроваво и более унизительно, я бы так сказал. Вот так вот стиль меняется.
Саня, а как вы считаете, вот то, что Рамзан время от времени просит компенсацию за депортацию чеченского народа, это он всерьез или он просто так напоминает Москве, что у него есть еще какие-то свои претензии к федеральному центру?
Ну, вы знаете, если знать предысторию этого закона о реабилитации, которая подразумевала в том числе компенсации за утерянное жилье, то, конечно, его не претензии, а его предложения о компенсации, они не выглядят так уже бредовыми. Если взять вот мою семью, это будет показательно на нашем примере. У нас было несколько коров, я имею в виду моего деда и бабушки. Было много детей. Было огромное хозяйство, был дом и была еще пристройка. Не говоря уже о домашней утвари и прочее. Когда мы вернулись через 13 лет на место, то пришлось заплатить тем людям, которые жили в нашем доме, чтобы они выехали на свою историческую родину, я не помню, такую, в глубинку России.
С какого села?
Ачхомартан. Uh-huh. Мой отец ездил несколько месяцев, собирал какие-то транспорт для них, ящики, чтобы они могли нормально покинуть это место без скандалов и прочее. И, конечно, ни о доме, ни о пристройке, ни о скотине, ни о нашем имуществе речи не шло. Ничего не осталось. Люди, то, что было у них, они погрузили и увезли. То есть потери материальные были огромные. Я уже не говорю о человеческих потерях. Умерла моя бабушка в 38 лет. Умерла моя прабабушка в 32 года. Умерла моя старшая сестра в 2 года. Умер мой дед в 48 лет. То есть потери были несоизмеримые, человеческие потери. И мы не самая такая пострадавшая семья. И сегодня, когда этот закон был принят, как будто бы в издевательство людям предлагают
$300 общая сумма этих компенсаций за то, что вы 13 лет провели в тюрьме, по сути, и у вас отняли все имущество. Конечно, этот вопрос, он как незаживающие раны многие годы сохранялся. И я считаю, вполне нормально, когда у человека погибает на пожаре, на военных действиях кормилец, то страна совершенно справедливо дает и миллион, или даже в катаклизме, наводнении, погорельцам, утопленникам, миллион компенсацию, моральную компенсацию, потом материальную 2 миллиона. Это нормально, и так должно быть. Но почему-то по отношению к депортированным эта мера не была применена, поэтому я считаю, это нормально. И было бы правильно, если бы страна нашла эти несчастные деньги, заплатила бы и успокоила бы людей. Я думаю, что это не такие сумасшедшие деньги. Это гораздо меньше, чем Москва тратит на благоустройство города за один год. Гораздо меньше.
Архан, вы как считаете, нужно так сделать?
Ну, я считаю, что вообще в этом словосочетании, что Рамзан Кадыров постоянно напоминает в Москве о компенсации, там, да, красной тряпкой является вот, имя Рамзан Кадыров. Потому что, ну а и чего? Ну да, ограбили людей полностью. Всех. Поголовно. Несколько тысяч. Вне зависимости от того, виноваты, не виноваты. Ну да, несколько, ну 400 с лишним тысяч.
Да, 480 тысяч.
Ну да, ограбили и чего. Там, ну, было такое. Ну, факт. Там, да, если мы исходим из того, что как-то вот нам дальше нужно сосуществовать, нам лучше как бы этот вопрос вообще прояснить сразу. Там, да? Давайте мы по деньгам разойдемся без взаимных обид там, вот, в дальнейшем, а вы нас депортировали. Там, да? Или как бы, вот, как бы будем решать, что да не, все нормально, мы простили, там, да, но следующие могут припомнить. Там, да? Справедливость требований компенсации, его как можно отрицать? Ну, было же такое.
Могу
да,
я продолжить?
Да, конечно.
Я вам могу сказать, вот поддерживаю то, что сказал Архан, это имело очень неприятные последствия, когда при Горбачевской перестройке, гласности, эту тему подняли. И была такая история, когда Ельцину понадобилось несколько голосов для того, чтобы провести голосование в свою пользу, их не хватало. И ингушские депутаты, по-моему, и несколько чеченцев было, они проголосовали вот за Ельцина. С условием, что этот закон о депортации, реабилитации будет принят. Я думаю, что в таком случае, может, его не приняли бы. Но его не стали претворять в жизнь, его не стали обеспечивать деньгами. И это аукнулось буквально через несколько лет, когда летом 91-го года Чечня попросила в помощь ей армейские грузовики на уборку урожая. И эти, я помню, 19-го утром я ехал из Ощемата на Грозный, и вдоль садов стояли автомобили. Они были пустые совершенно, там не было ни войск, ни солдат. А за рулем сидели так называемые партизаны, то есть призывники второго призыва, с длинными волосами, абсолютно такие мужики взрослые, для того, чтобы на уборку не хватало транспорта. Это было по просьбе властей той Чеченной Ингушетии. Но те, которые задумали переворот, это ичкерийская вот эта идеология, там, Дудаев, его окружение, они эту историю так обыграли, они вышли в телевизор и сказали: товарищи, нас второй раз депортируют, уже транспорт завезли. Потому что закон о реабилитации ничем не помогли, и люди поверили, что идет уже подготовка ко второй реабилитации. И вот это послужило детонатором взрыва, который привел к разрушению республики и впоследствии вот этим двум войнам.
Архан, а как вам нравится шоу команды, которая сейчас идет по телевизору, вот вокруг Рамзана Кадырова, подбирает ему окружение таких бизнесменов и всяких предприимчивых людей?
Ну, вы знаете, я, слава богу, об этом ничего не знаю, у меня нет телевизора. Вот я только от вас впервые услышал. У меня, знаете, такая медиагигиена дома. Там, да? То есть,
Саид, вы видели хоть одну серию, да?
Володя, если вы позволите, я бы немножко увел бы в сторону эту тему.
Давайте.
Вокруг Чечни действительно красная тряпка – это имя Рамзана Кадырова, которое время от времени оно начинает эта тряпка взмахивать, как будто бы вот, когда нужно какое-то волнение в обществе и прочее. Но у нас в стране происходят гораздо страшнее преступления. И в этих вообще
правоохранительных структурах, военизированных структурах, и задержанных пытают и прочее. Я перед тем, как был предыдущий эфир, собрал несколько случаев. Просто они вопиющие. Вот в Хабаровском крае некая Осипенко сожгла в печи новорожденную дочь. Житель Кузбасса утопил своего младенца. Москвичка оставила сына замерзать на улице. Там Хабаровская родилась в туалете, выкинула в окно. И таких кучи. Но почему-то вот это не становится информповодом о том, что вот губернатор этих областей, в которых это произошло, размазать по столу, чтобы к чертовой матери и их выкинули, чтобы вот этих случаев не происходило. Если посмотреть, в отличие от Архана, у меня есть телевизор, я там смотрю все передачи, потому что у меня мама, она здесь находится, она скучает, она с утра до вечера смотрит. И в этих передачах, в том числе, конечно, есть и те передачи, о которых вы говорите, когда подбирают людей там, с Казахстана, с Сибири, с Казани, с удовольствием едут люди работать советниками, помощниками, какие-то свои услуги принимают и там находят работу. Но там есть огромное число позитивных изменений. Если говорить, на весы положить позитив и негатив, то, может быть, это 5% против 95% положительных, позитивных. Строительство, очень много спортивных, культурных мероприятий, очень образовательных программ, много, очень много строительства. Вот почему-то люди любят из этого вытягивать из этого какие-то отдельные случаи, и по ним формируется такое негативное общественное мнение, которое вот вызывает вот такое отторжение. Поэтому мне кажется, не надо все время заострять внимание на республике.
Архан, как вообще, по-вашему, какова репутация вот Рамзана Кадырова как государственного деятеля?
Ну, это, как оказалось, человек, изумивший даже нашего президента своими навыками менеджера, по-моему, так это было сформулировано, что когда тот его ставил в республике, тот даже не ожидал, что тот окажется с таким неплохим управленцем. Это вот с одной стороны, да. А с другой стороны, его стилистика управления, она, в общем, достаточно раздражает все окружающее пространство, да, ну, в том числе и частично чеченское. Хотя чеченцы мерятся с ним больше, чем кто бы то ни было. Ну, в конце концов, это их же лидер.
Ну да, но, по-моему, все-таки неоднородное общество по отношению к Рамзану, как вы считаете, стоит.
Ну, разумеется, было бы странно, естественно, по-разному люди относятся. Когда недавно ко мне пришли гости, мои друзья, и в телевизоре как раз шла передача, на которой показывали Кадырова, я не хотел бы, чтобы обо мне складывалось впечатление, что я вот являюсь апологетом его там власти, его окружения и прочее. Вовсе нет. Но я всегда подчеркиваю, если на весах брать, этот человек сделал столько, что даже вот эти отдельные случаи, которые происходят, люди пытаются их не замечать. Хотя мне тоже не нравятся те вещи, о которых вы говорили, там человек шел там по этому в трусах. Ну, он, конечно, никуда не годится. Это вообще никуда не годится. Кто бы его ни поставил и кто бы эту съемку не сделал. Не нравится, когда эти женщины объясняются, извиняются, разумеется. Но большая часть населения согласна с тем, что нынешнее время очень спокойное, потому что весь прошлый век мы, начиная с гражданской войны, после этого был бандитизм, после была депортация, после этого относительно спокойное время, потом еще две войны. Но мы на марше все время, чеченцы на марше. Я понимаю, что не только в этом центре виноват, но виноваты многие те, о которых мы сегодня в том числе говорим, те, которые не хотят подчиняться власти, подчиняться законам и человеческому общежитию, которые совершают преступления, и потом это все аукается на всем народе. Поэтому, разумеется, все это было, наверное, и будет иметь место, но люди не хотят повторения такой общенародной трагедии, поэтому мириться с малым в пользу большего.
Вы знаете, у нас такой эксперт Руслан Мартанов, да? Вы с ним знакомы. Вот его в сентябре похитили, 3 дня его не было, и с тех пор он к нам на передачу не приходит. Чем вы это объясняете, Тархан?
Не хочет, чтобы еще раз похитили.
Да, он примерно так нам и говорит, Саид.
А вы с ним разговаривали?
Да, да. Мы хотели его сегодня позвать.
Он не пошел, да. Ну, ничего хорошего в этом нет, вот что я могу сказать. Если не пришел, значит, наверное, он считает, что для него это небезопасно, и ничего хорошего в этом нету. Мне бы хотелось, чтобы он был здесь.
Ну, что мы спорим там, да? В Чечне реально совершенно нетипичная и оскорбительная для самих кавказцев, для всех, кто симпатизирует кавказцам, ситуация совершенно азиатского байства, там, да? Это вообще вот как бы бесспорная вещь, об этом как бы глупо спорить. Да? Естественно, это не может как бы заставлять людей мириться с этим, там, каких бы политических взглядов они не придерживались. Там, да? Это просто само по себе выглядит отвратительно. Там, да? И это факт. Но если мы говорим о том, кто уж как к этому относится, то терпимый чеченцев к этому никто не относится. Там, да? Именно они, как бы, ну, видимо, у них есть резон, там, да? Видимо, они полагают, что выбор между Кадыровым и русским генералом, который там в режиме военного времени ими управляют, все-таки должен быть сделан в пользу Кадырова.
Все вспомнят бомбардировки ковровые, да? Не хотят их повторения, Саид.
Дело не в том, что ковровые бомбардировки, но даже после окончания военных событий было много руководителей такого невоенного характера, в том числе не только русских генералов, были и чеченцы. И ни один из них не сделал ничего, что, соглашаясь с тем, что вы говорите, не сделал ничего подобного тому, что этому человеку удалось, молодому человеку. Да, он не окончил университетов, и его стиль назвать идеальным, конечно, очень сложно. Но, тем не менее, люди, когда я приезжал 15 лет назад, на моей улице, мои одноклассники, были очень рады, когда я им давал деньги на сигареты, там, на еще что-то, и свои зарплаты, когда я им выделял. Сегодня, вот на той улице, где жил мой отец, мои предки жили, я самый бедный человек. Эти люди получили какие-то пенсии, какие-то пособия, какую-то зарплату. И они обстроили свои разбитые дома, разбомбленные. У них появилась мирная жизнь. Школы восстановили, около 500 школ. И, конечно, люди это ценят. Поэтому вот то, что сказал мой оппонент, именно это обстоятельство людей заставляет мириться с тем, что эстетически действительно кое-какие вещи могут не нравиться.
А как вам вот эта вся история с переименованием моста в Санкт-Петербурге? По-моему, это тоже было как-то продавлено специально.
Ну, вы знаете, вот Маннергейм уже убрали. Да, ну, нет ничего более оскорбительного для памяти отца Рамзана Кадырова. Я, кстати, знал Ахмада Хаджиев. Лично этот человек произвел на меня очень позитивное впечатление. Да, то есть как раз вот он-то был хороший кавказский такой порядочный старик, там, который приятный человек во всех отношениях. Да. И вот вся вот эта вот история, чем вот сопровождалось это переименование, это, что может быть более унизительное относительно памяти этого человека, там, да? Потому что скорее бы там вообще забыли всю бы эту историю, забыли про официальное имя этого моста, просто чтобы вот не полоскать имя Ахмад Хаджи, который, в общем-то, там добра хотел.
Саид, как по-вашему, нужно ли вот русским политтехнологам, которые определяют направление чеченской политики Кремля, вот перечитать, может быть, Хаджи Мурата или Приставкина «Ночевал точка золотая», как вы считаете?
И, конечно же, эти истории, они являются показательными, по крайней мере, в определении людей, с которыми они имеют дело. И этот опыт, конечно, многим бы действительно не помешал. Но это не значит, что чеченцы не способны жить в федерации, что у них нет желания жить спокойной жизнью в огромной стране, где есть огромная армия и прочее. Ну, конечно же, характер у нас разный. Вот то, что случилось с этой историей Емельяненко, Кадыров, это просто очень красноречивый факт, который показывает характер на нашей кавказского человека и русского человека. Более спокойно, выдержанно, но тем не менее, не заметив главное, выдернул второстепенное. А там был праздник, там был день рождения города, там был день рождения самого главы. Было очень много позитивных мероприятий для всей республики. Он выделил только одно. Я в данном случае не в упрек Емельяненко это говорю, но он в этом не разобрался. А та сторона, будучи такой экзальтированной, вспыльчивой, неразборчивой в какой-то вещах во многих, они, естественно, эту реакцию, не очень разумную реакцию, они показали. А в результате получилось, что мы отдаляемся друг от друга. Мы дали много поводов говорить о том, что эти чеченцы, невозможно с ними иметь дело. Вот все наши недоброжелатели говорят именно об этом. Поэтому, конечно же, и политологам, и журналистам, и правозащитникам, и многим надо следить за каждым своим словом. Чеченцы – это маленькая республика, 1 миллион там, с копейками. Россия большая, огромная. Именно на России лежит главная ответственность за то, чтобы этот контакт поддерживался и развивался, углублялся в позитивном ключе, а не в негативном. Поэтому я считаю, что, конечно, эти произведения были бы в этом плане очень полезны.
Как вы считаете, чем это объясняется такая обидчивость чеченского народа в целом?
Не только чеченцев, все кавказцы.
Ну, может быть, есть какие-то и национальные черты. Потом надо признать, что здесь действительно был период такой вот период медийной травли кавказцам вообще, чеченцев в частности. Причем в какой-то момент на это стали накидывать поводок в виде там обвинений в экстремизме там, да. Причем так стали накидывать, что лучше вообще не накидывали там, да. Но долгое время это вообще поощрялось и культивировалась такая вот чеченофобия, кавказофобия. Да, может быть, наши чеченские братья, они иногда болезненнее, чем надо на что-то реагировать. А в принципе, я считаю, что там, ну, совершенно дурацкий повод для какого-то конфликта. Ну, дети тузили друг друга, значит, на праздники там, приурочного дня города, дня рождения там, президента, не знаю, неважно. Вы представьте, что где-то там в медиа появляется сообщение, что вот Федор Емельяненко, являясь вот председателем какой-то спортивной федерации, сделал замечание там, я не знаю, своим коллегам там, я не знаю, в Астраханской области, где вот провели там детское соревнование там, с нарушением без щитков там, младшего какого-то возраста там, да, вообще на это обратили бы внимание? Да? Вообще, Федор Емельяненко наехал на губернатора Астраханской области. Это так бы истолковали? Да нет же, конечно, там, да. То есть не в соревновании дело, и не в детях дело там, да. То есть просто Кадыров вызывает у значительной части население России такую реакцию, что люди готовы воспользоваться даже вот таким вот смехотворным поводом, чтобы в очередной раз высказать тот набор претензий, который, кстати, вот, в принципе, та же Елена Масюк и озвучила.
Да, Лена сегодня, да, выступила таким, как раз полностью спичрайтером вот той стороны, да, стоит, согласны?
Да, Лена, у Лены кардинально изменилось мнение. В какое-то время она очень поддерживала эту сторону, и нам было очень странно, что девушка такая талантливая, такая симпатичная, что ей очень симпатичны эти, с их точки зрения, повстанцы, а с моей точки зрения, бандиты, самые настоящие провокаторы, которые народ ввергли в пучину этой страшной войны, в которой танки учужили людей. Я не принимаю никаких позиций, если в этом вопросе политическое самоопределение и прочее, гибнут люди, это никак нельзя с этим согласиться, потому что пришло бы время, и как и все остальные, получили бы. Не получили, значит, так суждено Всевышним. И они очень сильно эту сторону поддерживали. Сейчас, наверное, на меня Елена обиделась, но ее взгляды, конечно, сегодняшние тоже, они слишком радикальные, да, слишком крайние, поэтому с ними согласиться мне сложно.
Можно понять, Елена, у нее такая была, конечно, нелегкая ситуация, год провела в Зиндане, мы это все помним. Ну что ж, большое спасибо всем участникам нашего прямого эфира, тем, кто пришел в студию, особенно кто не струсил, и считаю, что это вот пример для других. Продолжим эту тему попозже.
Посмотрим, чем закончится эта история. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, старший редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Михаил Косторов и Наталья Гуреева.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.